Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседы о посланиях апостола Павла. У микрофона профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоанн Ивлев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня поговорим об одном странном сериале. Он не так уж недавно получил распространение у нас. Сериал был завершен в 2016 году, снимался в течение 2 лет, с 2014. И мне давно хотелось поговорить о нем, но я не находил слов. Потом пересмотрел и понял, что все-таки о нем надо сказать и почему это важно. Сериал чисто исторический, касается он событий 13 века. События, которые по периферии, скажем так, проходят и через историю Руси, поскольку это события истории Монгольской империи. Сейчас у нас вот изо всех сил многие историки из-за соображения ложно понятого патриотизма все говорят о евразийстве, о многонационалии и так далее и тому подобное, в том духе, что вот, смотрите, образцом для России была великая, потрясающая Монгольская империя, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Понимаете, какая вещь? Империя-то это была очень хрупкой, можно сказать, эфемерной. Она фактически подверглась распаду. Распад начался при хане, он же император Хубилая, и вошел в состояние постоянно ширящегося процесса после его смерти. Конечно, все эти события, связанные с центром империи, сказались на истории Руси, но сейчас мы не об этом будем говорить. Сериал, наверное, многие уже догадались, о котором, мне кажется, правильным сказать несколько слов, называется «Марко Поло». Собственно, венецианский путешественник, представитель купеческого рода, как по ходу сериала выясняется, еще и рода священник, еще и рода разведчиков, спецагентов таких папского престола, Марко Поло должен надолго остаться при Хубилае. Он занимает видное место у его престола. Собственно, у Хубилая множество было иноземцев на службе, представители Средней Азии, представители Европы, китайцы и так далее, и так далее. Он был сторонником того, что монголы – это политические правители и, конечно, люди, которые сохраняют за собой первенствующую воинскую силу, а вот, скажем, обслуживание административное, вопросы культуры, вопросы, связанные с благоустройством, это то, с чем могут лучше справиться представители других народов. Это очень хорошо изображено в сериале. Собственно, почему я за этот сериал зацепился и почему мне кажется важным поговорить о нем? Понимаете, какая вещь? Ну, сериал сам по себе, он, что называется, качественно сделанный. Хорошие съемки, съемки делались на территории Казахстана, на территории Италии, на территории Индонезии. Фильм костюмный, есть батальные сцены, есть разного рода перипетии сюжета, связанные с историческими персонажами и персонажами, которые, ну, совершенно не исторические, выдуманные, с теми персонажами, которые едва упомянуты в исторических источниках. А здесь они получают развернутую характеристику, огромную роль, целую линию сюжета. Там некая принцесса Хутулун, женщина-борец, которая сражается со своими женихами, ну, прямо как Брунгильда. Здесь это все сделано буквально. Конечно, в этом сериале историческая составляющая является глиной. В руках режиссеров их было аж 3 штуки. Создатели фильма – это Джон Фуско, продюсеров. То есть, если надо повернуть сюжет туда, куда он в истории не поворачивал, создатели сериала прощаются с историей, говорят: «Милая, ну подожди за дверью», и поворачивают сюжет туда, куда им надо. Вот чтобы приключения, переживания, страсти, иногда достаточно дурные страсти, все это было все-таки главным, реальная история. Вот она есть, конечно, она где-то есть, она, наверное, есть, а мы тут все-таки создадим свою историю, в которой Марко Поло, там, великий человек, потрясающий вельможа, да еще и воин редкий, а и Хубилай тоже правитель, несомненно, гениальный, и так далее, и так далее, и так далее. Зацепиться в своем раздражении против этого сериала мне помогло то, что он, в сущности, антихристианский. Но то, что там врут про историю, это для исторического сериала нормально. Какой сериал ни возьми, он в основном наполнен ошибками сделанными. Либо ненамеренно, потому что были плохие эксперты, или потому что режиссер и продюсер наплевали на экспертов, или потому что денег не хватало. Сотни причин, почему плюют на историю. Это, в общем, не тот грех, в который я хотел бы создателей сериала потыкать лицом. Нет. Проблема в идеологии сериала. Проблема в том, что христианин становится главным злом, который выступает против Монгольской империи. Ну вот отец Марко Поло, тайный агент Папы Римского, старается не допустить нападения Хубилая на Европу, нападение, которое, кстати, так в реальности никогда и не произошло. Хубилай, в общем, на Рим не ходил, и на Русь не ходил. Русь к тому времени уже была завоевана монголами. Тут другое. Тут, на мой взгляд, сознательное намерение напакостить христианству. Ну, попадает, разумеется, братьям нашим меньшим католикам, потому что кто же еще? Ну, и некой христианской силе, которая не имеет точного определения, какое там христианство, православие или католицизм. Для XIII века это разделение уже актуально. Некий пресвитер Иоанн, который действует в глубинах Азии и который представляет собой жестокую военно-политическую силу, истребляющую язычников огромными массами, угрожающую Монгольской империи, пугающую монгольских ханов, хотя, в общем, в Европе о пресвитере Ионне знали только то, что относится к сфере легенд, слухов, но искали его, этого пресвитера Иоанна не нашли, а тут он присутствует вот буквально как некая военно-политическая мощь, пугающая монголов. Но здесь другое есть. Папа Римский нанял большое войско, которое тайно перебросили. Ну, знаете, вот как в современной специальной военной операции. Силы специальных операций. Это вот такой спецназ, тайно переброшенный через всю Азию, в Монголию. Такие заносчивые, высокомерные, отвратительно ведущие себя варвары, крестоносцы. Чуть был не добавил слово «вонючие», «немытые», «грубые», «рыцари-крестоносцы», но вот создатели фильма старательно создают именно такой образ. Мерзавцы, которые пришли, чтобы поработить, разрушить чужую цивилизацию, лишь бы ее крестить только. Им нужно просто монголов всех поставить под крест любой ценой, если не удастся, то лучшее, что можно с ними сделать, это всех перебить. Но есть некий хан Наян, который выступает в качестве монгольской силы, склоняющейся к христианству. Собственно, он крестился. Но с нашей точки зрения православный, ну и прекрасно, крестился, отлично, распространяй истинную веру среди народа своего. Почему бы и нет, почему бы монголов не крестить? Они ведь в 13-м, начале 14 века еще могли быть крещены и были в общем, некоторые из влиятельных представителей монгольской знати крещены все-таки, приняли святое крещение. Ну, может быть, если бы усилия в этом направлении пошли бы лучше, то у нас была бы другая история, гораздо более мягкая, избавленная от огромного количества страшных кровопролитных войн. Этого не произошло. Создатели сериала выдумывают десант крестоносцев на поля Монголии. И эти крестоносцы сражаются с отважными, благородными монгольскими батырами и умирают под их клинками. И монголы, отерев пот с лица, счастливо говорят: «Ну, мы сохранили свою свободу, нас никто не поработил, и, в общем, эта угроза, которая нас очень беспокоила, она миновала». И тут о себе напоминает пресвитер Иоанн, который, ну вот, сейчас-сейчас придет и опять все переломит в пользу христиан. И, конечно, как он сделает это? Ну, самым жестоким образом. Как еще-то он может? Вот христиане же, они что, они звери просто-напросто, господа. Звери, звери, христиане, как еще к ним относиться после того, что мы увидели в этом сериале? Надо сказать, что, в общем, ради этой миссии, миссии спецагент Папы Римского, старший Марко Поло не щадит и своего сына, и тот изначально христианин, он, собственно, сохраняет у монголов свою веру, но он становится на сторону хана Хубилая, становится на сторону монголов, действует против своего отца и, по большому счету, в какой-то мере и против отца своего небесного. Он также действует. Не сказать, что это может порадовать, не сказать, что это может каким-то образом усилить позиции сериала в душе моей. И вот после того, как я все это рассказал, я не стану еще раз возвращаться к материалу сериала, чтобы лишний раз обругать его. Я хотел бы другого, я хотел бы обратить ваше внимание, братья и сестры, на то, что в кинематографической культуре Запада пнуть христиан, да каких угодно христиан, католиков, протестантов, православных, армянскую церковь, наплевать, какая это церковь, христиане, значит, пнуть их – это обычное дело. То есть, в общем-то, человек как бы приносит омаж силам, которые его вызвали из небытия, и говорит: «Я верный ваш слуга, я готов пинать христиан по любому поводу и без повода. Я готов их обругать за то, чего они не делали». В действительности не было никакого десанта крестоносцев на поля Монголии. «Я готов выдумать что-нибудь такое, что позволит их ругать годами и поколениями. Я готов извратить сущность их веры, я готов их героев сделать злодеями, я готов показать, что их духовная сущность – это гниль и пакость». Почему это так? Ну, вот на этом стоит цивилизация. Цивилизация, по сути своей, антихристианская. Мятеж против христианства, его унижение, вечное сражение с ним – это то, что пронизывает огромную часть культуры Запада, причем культура как массовой, так и высокой, и, видимо, уже тут ничего не исправишь. Существуют отдельные христианские фильмы, отдельные христианские книги, но это скорее некое исключение, это белая ворона на общем фоне огромного количества черных ворон и преобладающего влияния христианский сектор в культуре Запада не имеет. Ни в английской, ни в центральноевропейской, ни в американской. Нет, нет. И мы видим то, что христианство находится там в состоянии отступления. Что такое сериал Марко Поло? Это сериал, созданный очень известной компанией Netflix, фактически преобладающей в сетевом кино, создавшей огромное количество фильмов, сериалов. И в этот сериал вложены были огромные средства. Если это не самый дорогостоящий сериал в истории кино, то, во всяком случае, в числе самых дорогостоящих сериалов. Не пожалели, не поскупились. И вот ты думаешь, хотели создать зрелище, которое можно хорошо продать зрителям. Да, конечно, это кинобизнес. Но, может быть, дело в том, что не поскупились, ради того, чтобы в очередной раз нанести удар по христианству. Еще раз плюнуть в его сторону ядом. А знаете что? Может быть. Может быть. Вот такой он, этот сериал Марко Поло. Благодарю вас за внимание, братья и сестры. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Беседы о посланиях апостола Павла. У нашего микрофона российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоануарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами нашу 48-ю беседу по книгам Нового Завета. Мы с вами разбираем второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы остановились с вами на 5 главе 19 стих этого послания. Напомню, что в 5 главе речь шла об апостольском служении примирения. Мир – это то высшее благо для людей, которое нисходит от Бога, о котором говорит нам Ветхий Завет. Мир, ну, по-еврейски это шалом, не совсем мир в смысле покоя. Мир как именно полнота всех благ. Это надо учитывать, когда мы читаем Священное Писание и встречаем слово «мир», то это не просто отсутствие вражды, не просто отсутствие какой-то ссоры, но мир – это полнота всех благ, собственно, равносильно почти спасению. Ну, в данном случае человек представляет собой существо, отпадшее от Бога, еще в Адаме, а от падения от Бога, как от источника жизни, пребывание вне Бога, в Библии именуется состоянием греха. Собственно, грех – это и есть пребывание вне Бога. Грех отчуждает человека от Бога, и вот это отчуждение, собственно, называется, ну, условно, конечно, называется в Священном Писании враждой с Богом. Да, действительно, мир восстанавливается в Иисусе Христе. Вот это отсутствие вражды уже в данном случае мира, отсутствие вражды с Богом и вражды между людьми. Потому что все во Христе становятся едиными друг с другом, со Христом и близкими к Богу. Вот об этом служении примирения шла речь в пятой главе. Далее Павел переходит к своим рассуждениям о том, как он исполняет служение примирения, то есть о своем апостольском служении, служении миссионера, апостола. Собственно, это и есть служение примирения от Бога. Итак, исполнение служения примирения. Этот раздел включает в себя следующие стихи с 5 главы 20 стих по 6 главу 10 стих 2 послания к Коринфянам. Почитаем с вами, как всегда, сначала синодальный перевод этого отрывка. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот так Павел описывает свое служение, апостольское служение примирения. О чем же здесь говорится вкратце? О том, что Павел продолжает тему о любви Христовой, о своем служении этой любви. Павел пишет теперь о практике веренного ему служения. Сначала он приступает к общей характеристике «Мы посланники от имени Христова», да? Кратко упоминает о содержании своего благовестия в 21 стихе 5 главы, а затем конкретизирует свою деятельность ссылкой на Ветхий Завет, это 1 и 2 стихи 6 главы, и защищает свою деятельность почти стихотворным перечислением всяких перипетий своей жизни. Делает это он зачем? Ну, ввиду того, что его деятельность подвергалась всяческим нареканиям со стороны его врагов, ему нужна самозащита. Ну, как и раньше, начинаем с вами разбирать прочитанный отрывок. Итак, 20 стих. Синодальный перевод, 20 стих 5 главы. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Ну, в этом переводе есть некоторая неточность, о которой я сейчас скажу, но прежде прочитаю свой перевод, почти буквальный, но который уточняет некоторые неточности. «Итак, мы посланники Христа, и это как если бы сам Бог призывал через нас. От имени Христа просим вас, дайте примирить себя с Богом». Вот это «примиритесь с Богом» в синодальном переводе не совсем верно отражает мысли, вообще намерения апостола Павла. Дело в том, что инициатива примирения никогда не может исходить от самого человека. Спасение, оправдание, искупление, примирение – все это исходит от Бога. Поэтому наше «примиритесь», да, вот этот возвратный глагол «примиряться», ну, как бы инициатива исходит от самого человека, не совсем точен. В подлиннике стоит пассивная конструкция, то есть страдательный залог. Глагол «примиряться» стоит в страдательном залоге. То есть, если буквально переводить «будьте примиренными с Богом», ну, по-русски это звучит, конечно, очень плохо, ведь дело в том, что мы редко пользуемся страдательным залогом в нашей речи, в отличие от греческого языка или даже от других западноевропейских, скажем, языков, и заменяем на страдательный, то есть заменяем на возвратную форму глагола. Нам это привычно. Поэтому примиритесь, то есть сами примирите себя с Богом, это неверно, это принципиально неверно. А будьте примиренными, хотя и верно по букве, но некрасиво звучит по-русски. Поэтому лучше перевести так: дайте примирить себя с Богом. Это Бог примиряет нас с собой, и нам остается только отдать себя этому примирению. Ну вот, мы посланники от имени Христова, так начинается этот 20 стих 5 главы. Любопытное слово «посланники», ну там немножко не так сказано, вот по-славянски «по Христе посольствуем уба». Посольствуем, то есть глагол употребляется, а не существительное «посланники». Пресвево, такой глагол, а отсюда пресвевтес или пресвитерос, ну, слово пресвитер вам всем знакомо, конечно, мы так называем служителей в церкви, пресвитеры или иереи, или священники, но буквально слово пресвитер или пресвевтис вот означает старейшина, староста, старшина или старейший в каком-то собрании. Надо сказать, что так называли в Греции и переводили римское на служение имперских легатов, то есть полномочных послов из Рима в ту или иную провинцию. И вот Павел представляет себя как такого полномочного посла, имперского легата, пресвитера, старейшина. А, кстати, еще вот, если буквально переводить на латинский язык слово пресвитер, ну, это будет примерно так сенатор, да? И вот как полномочный посол, апостол поставлен за Христа, буквально, то есть вместо Христа, как уполномоченный Христа, в церковь. И в проповеди он действует как его делегат, ну, сейчас мы говорим как спикер, да, вот, а мы просим от имени или вместо Христа. Основная задача апостола – это увещание. «Дайте примирить себя с Богом». Имеется в виду через принятие слова о примирении, то есть через принятие Евангелия, чтобы стать свободными от греха и не быть больше врагами Бога, то есть отчужденными от Бога. Павел пишет это крещенным людям, таким образом он призывает их привести в действие, или, как сейчас принято говорить, актуализировать данные им в крещении дары примирения. Разумеется, для апостола это одновременно означает и примирение друг с другом, и примирение с ним, с апостолом, ведь коринфяне находятся пока еще, как Павел полагает, в некотором отчуждении от него, во вражде. 21 стих. 5 главы 2 послания к Коринфянам. Синодальный текст. «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Ну, вот здесь надо сказать, что перевод очень сильно отличен от подлинника. А вот как звучит подлинник. «Того, кто не знал греха, за нас Он сделал грехом, чтобы мы стали правдой Божией в нем». Ну, здесь мы встречаемся с удивительным предложением, с удивительной сентенцией. Здесь Павел пытается, делает прямо-таки отчаянную попытку выразить словами невыразимую тайну, которая превосходит все человеческие представления – «Бог сделал Христа грехом, воплощением нашего греха, и тогда мы отождествлены с правдой Божией. Это удивительное предложение. Построено оно по принципу параллелизма. Павел риторически противопоставляет безгрешность Христа, а эту безгрешность Христа древняя церковь осознавала в размышлениях о смерти Иисуса, не за свои, а за наши грехи. Итак, безгрешность Христа противопоставляется греху, греху за нас. Здесь, конечно, Павел держит в мыслях ветхозаветную цитату из пророка Исаии, 53 глава, 5-9 стихи. В этом отрывочке из Исаии речь идет о рабе Божьем или об отроке Божьем, которого христианская церковь всегда считала пророчеством о грядущем Христе Спасителе. Там у Исаии говорится: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его», и так далее. Итак, Бог сделал, как говорит Павел, Христа нашим грехом. Оно у нас переведено «жертвою за грех», что, конечно, по сути, правильно. Но у Павла гораздо более парадоксально говорится, он сделал грехом. Вспомним, что имеет в виду апостол Павел здесь. Конечно, в его мыслях при этом мелькает праздник, ветхозаветный иудейский праздник Йом-Кипур, день очищения. Вспомним, каков был смысл этого осеннего праздника. Израиль осознает себя далеким от Бога, хотя Бог вроде бы и близок, он здесь, в храме Иерусалимском, присутствует среди своего народа, но Израиль-то неверен, то есть он лишен правды, праведности. Праведность всегда имеется верность заповедям, верность закону, верность завету. Бог праведен, люди неправедны. А от этого они и страдают, от этого они и умирают. И, конечно, им хотелось бы, чтобы Бог, чтобы изменилась их жизнь. Но сами они это сделать не в состоянии, потому что человек – существо греховное и слабое, и постоянно грешит. Вот если бы произошло так, чтобы Бог их очистил и даровал им новую жизнь, лишенную греха и страданий, то есть жизнь праведную, вот тогда было бы хорошо. Но как это сделать? Для того, чтобы получить новую жизнь, надо отказаться, отречься от старой жизни. А что значит отречься от старой греховной жизни? Это значит, собственно, покончить с собою. Но разве может весь народ вдруг покончить с собою, чтобы за этот подвиг самоотречения Бог даровал, восстановил этот народ и даровал ему новую жизнь? Конечно, нет. Легко сказать, но трудно сделать. Поэтому в силу корпоративности древнего вот такого племенного мышления израильтяне, как, впрочем, и многие другие древние народы, избирают из своей среды одного, который будет один за всех, ну и все за одного. Один, то есть первосвященник, как бы являет собою и в себе весь израильский народ. Он берет на себя жизнь всех израильтян со всеми плюсами и минусами, с грехами и с добрыми делами. И вот теперь он, выражая в себе весь израильский народ, должен отдать свою жизнь то есть жизнь всего Израиля, которую он несет на себе, со всеми его грехами и своими собственными с грехами народа. Он как бы выражает в себе грехи всего народа. Но убить себя он, конечно, не убивал, а была такая заместительная жертва. Убивалось животное, на животное подводилось к тому месту, ковчегу Завета, где на крышке этого ковчега присутствовал сам Бог, на голову животного первосвященник возлагал свою руку и таким образом отождествлял себя с этим невинным животным, и на животное переносились все грехи Израиля и, собственно, первосвященника. Животное убивалось, его кровью кропилась крышка ковчега Завета, и таким образом в животном убивались грехи всего народа. Грех убивался, грех исчезал, и народ ликовал и радовался вот этому очищению себя от своих прежних грехов. Ну, таково вкратце содержание обобщенного вот этого праздника очищения Йом-Кипур. И когда у апостола Павла Иисус Христос предстает вот такой заместительной жертвой за весь народ, за все человечество, от первого человека до последнего, то, конечно, вот он имеет в виду такое вот очищение через невинную жертву. Во Христе убиваются грехи всего народа. Поэтому Павел говорит, что Бог сделал Христа грехом, а таким образом мы как бы воплощаем теперь в себе правду Божию, то есть верность завету. Вот такое сложное содержание у этого 21 стиха. Итак, Бог сотворил Христа нашим грехом, Христос наш грех. Вот так парадоксально, да, звучит. Христос убит, следовательно, в нем убит наш грех. А мы, грешники, в нем, во Христе, становимся правдой Божией. То есть теперь мы находимся в живой связи со Христом в нем и становимся причастником божественной верности и любви в союзе с нами. Тут надо помнить нам постоянно, что правда Божия – это то же самое, что Божия любящая верность в завете, в союзе с людьми. Конечно, стих 21 труден, риторичен. Он как бы есть парадоксальная переформулировка стихов 14 и 15. Помните, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Ну, это как бы краткая новая формула веры. Веры в искупительную смерть и в спасительное воскресение Христова. Но подчеркнуто, что это Бог – источник нашего искупления, не люди. Это Он сделал за нас грехом Христа, чтобы сделать нас во Христе правдой. Идем дальше. Шестая глава, первый стих. Синодальный текст. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Споспешники, ну, это не совсем понятное слово, да, по-русски сейчас так не говорят, буквально по-гречески это соработники, содействующие, сотрудники, ну, можно перевести так, мы же, содействуя Богу, примиряем также вас не тщетно принимать благодать Божию. Здесь, разъясняя свою мысль о примирении, Павел предостерегает от опасности, отклонения его призыва к примирению, призыва, который он предлагает от имени самого Бога. Как сотрудник, посланник Божий, Павел увещевает, умоляет, призывает коринфян принять дарованное им Богом во Христе примирение. ну, здесь примирение называется благодать Божия, то есть дар, дар любви Божией. Причем принять не напрасно, не тщетно, но усвоить себе это примирение соответствующей жизнью. Второй стих 6 главы. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Апостол обосновывает свое очень серьезное увещание Словом Божиим. Оно буквально не «ибо сказано», а вот по-славянски «глаголет бы», «бо». Кто глаголит? Ну, естественно, Бог. Бог в Священном Писании через псалмопевца Давида, здесь цитируется, о нет, здесь у меня указано, что это псалом, скорее всего, это не псалом, а это пророк Исаия. Впрочем, сейчас я могу ошибиться. Цитируется Ветхий Завет: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Речь ведь шла о рабе Божьем, которому Бог обещал избавление в определенное время. Да, конечно, это у Исаии. 49 глава, по-моему, 8 стих. Для Павла это общее обетование спасения, которое теперь он относит к настоящему времени. У Исаии, конечно, это относилось к тому времени, к древнему времени. Читатели живут, как и Павел, в день спасения, ибо Бог слышит их просьбы о спасении и посылает всем им помощь через дело примирения во Христе. Вот этой библейской цитатой Павел вновь напоминает, что это не он, но через него сам Бог призывает к вере в ту помощь, которая нам дарована во Христе. Жизнь христианина всегда в день спасения. Для него всегда есть божественное ныне. Читаем дальше, 3 и начало 4 стиха. Синодальный текст. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии». Ну, вот это притыкание, конечно, не совсем понятное слово. Скорее всего, нужно перевести так. «Чтобы не было порицаемо служения, мы стараемся ни в чем не нанести никакого повода для упрека или не дать никакого соблазна, или еще можно никого не оскорбить, никому не нанести обиду, не причинить досаду». Вот это слово «притыкание», его можно перевести по-разному, но речь, конечно, идет о каком-то поводе для упрека. «Но во всем рекомендуем себя как Божьи служители» или «выставляем себя как Божьи служители». Вот серьезное увещание принять спасительный призыв Божий к примирению теперь апостол подчеркивает ссылкой на то, как он сам совершает свое служение примирения. Он желает не давать никакого повода для упрека. Ну, в чем упрек? Например, в неискренности, в алчности, вот о чем Павел уже упоминал, и о чем он будет говорить далее в 12 главе, упрекая в этом своих врагов, которые его в этом упрекали. Но Павел во всем показывает себя как служитель Божий, то есть вот этот посланник и сотрудник Божий. Иногда Павел говорит «служитель Христов», иногда «раб Христов», но смысл один и тот же. Здесь далее Павел иллюстрирует вот это служение, искреннее служение Богу перечислением добродетелей и невзгод, которые приходятся на его долю, так называемый каталог обстоятельств. Вот таких каталогов в древности было много, особенно у стоических философов, и Павел тоже часто прибегает к такой риторике. Ну вот, этот каталог перипетий, каталог обстоятельств начинается в 4 стихе и завершается 10 стихом. Он построен как стихотворение таким строфическим образом. Первая строфа этого каталога – это 4 стих, 2 половина и 5 стих. Итак, Павел говорит, что он являет себя как служитель Божий. Дальше начинает перечисление. «В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Здесь как бы эта строфа состоит из трех частей. Вот мой перевод. «С большой стойкостью в невзгодах, в нуждах, в безысходности». Дальше. «Под ударами, в темницах, в мятежах». Далее. «В трудах, в бдениях, в постах». Ну, конечно, бдения и посты имеются в виду не добровольные, но вынужденное состояние лучше даже было бы перевести в трудах, в бессонных ночах и в голоде. Ведь Павел перечисляет свои бедствия, а бдение и пост – это не бедствие, это наше аскетическое упражнение. Итак, вот эта первая строфа акцентирует внимание на большой стойкости. У нас переведено терпение, стойкости в невзгодах. Невзгоды – это результаты преследований апостола Павла за исполнение его призвания. Дальше вторая строфа, это 6 стих 6 главы и начало 7 стиха. «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией». Ну, здесь вроде бы все понятно. Ну, если еще более понятно перевести, то это так. В невинности, в понимании, в великодушии, в доброте, в Святом Духе, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией. Здесь уже перечисляются не невзгоды, а добродетели как дары Святого Духа. Ну, вот эти дары дают возможность возвещать Евангелие в истине и в силе Божией. Третья строфа – это 7 стих, 2 половина и по 8 стих. Итак, «С оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах». Ну, здесь нам дается образ вооружения, как неоднократно Павел это делает, помните, в первом послании к Фессалоникийцам и в послании к Ефесину в 6 главе. Вот его служение благовестника вооружено оружием Божиим. Таким образом, он становится бесстрашным, и ему не могут помешать ни честь, ни хвала, ни бесчестие, ни клевета. И, наконец, четвертая строфа, это 8 по 10 стих. «Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Ну, у Павла здесь более ритмично вот такой перевод предлагаю. «Мы как обманщики, и все же правдивые, как неизвестные, и все же известные, как умирающие, и все же, смотрите, живые, как наказуемые, и все же неубиваемые, как опечаленные, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие и все же всем обладающие». У Павла здесь нанизывание идет всевозможных причастий. Ну, вот отрицательные видимости, обманщики безвестные умирают, наказаны, опечалены, бедные, нищие, вот всей этой видимости противопоставляется нечто положительное, положительное истолкование. Правдивые, известные, живые, не убитые, всегда радостные, обогащающие, всем обладающие. Все это положительное имеет корень в новой жизни и принадлежит открытому Христом Иисусом Царству. Итак, в прочитанном отрывке Павел пишет о своем исполнении служения примирения. В церкви по воле Божией существуют такие особые доверенные лица, уполномоченные, как последователи апостолов. Сейчас они служат во имя Божие и пребывают, так сказать, на месте Христа, призваны увещевать христиан принять дарованное им в крещении примирение с Богом. Ну, аналогичным образом не только служители церковные, но и все христиане, то есть крещенные, миропомазанные люди, призваны к свидетельству о слове примирения, то есть к свидетельству Евангелия. Через всех христиан, как и через носителей служения, Бог обращается к абсолютно всем людям и призывает всех к обращению и к решению. Центральная тема той вести, которую несут служители, это дело примирения. То, как Бог в смерти и воскресении Иисуса совершил примирение с миром. Как показывает образ действий апостола, эта весть может излагаться по-разному, всякий раз по-новому, в зависимости от ситуации того, к кому эта весть обращается. Одно дело – это Евангелие древним коринфянам, немножко по-другому это Евангелие будет излагаться уже сейчас современному человеку. Одно дело – миссионерская деятельность где-нибудь в африканских джунглях, и другое дело – в Гренландии с эскимосом. Так что служение примирения зависит от ситуации. Вот иногда, чтобы возбудить внимание, необходимо прибегать к какому-то парадоксальному даже образу выражения, как вот в случае с тем священным обменом, который вот, о котором говорит апостол Павел. Христос стал грехом, чтобы мы стали правдой. Парадокс, конечно. Только благодаря этому обмену мы становимся из грешников, подверженных вечной смерти, праведниками. Как? Благодаря участию в жизни и славе воскресшего. Вот это краткое обобщение апостольской вести, некий сокращенный символ веры, но наподобие того, который мы видели в первом послании к Коринфянам в 15 главе 3-5 стихи. Этот символ веры напоминает нам о сердцевине церковной проповеди, которой должны быть подчинены все прочие темы и все прочие церковные действия. Ввиду опасности получить дарованную благодать примирения или новый шанс жизни и не воспользоваться им, то есть принять его тщетно, вот ввиду этой опасности служители Божии, а с ними и все христиане, призываются как соработники Божии. Бог – работник нашего спасения, а мы – соработники Его. И наша работа, а для каждого она свойственна по-особому, свойственным ему способом увещевать веренных нам людей, будь то на приходе, в семье, в школе, на работе, по радио, где угодно. Увещевать, не замыкать себя от того спасения Божия, которое всем ныне, сегодня день благоприятный, ныне дается. Вот это ныне, это теперь, всегда, не только во времена апостола Павла. То, что происходит ныне, означает исполнение обетований Ветхого Завета и придает особенное значение времени после смерти и воскресения Иисуса Христа. Поэтому уже сегодня день спасения, хотя его завершение еще предстоит. Это тот самый день Господень, о котором говорилось в Ветхом Завете у пророка Амоса, и в Новом Завете, вот в первом послании к Коринфянам, иногда он называется «День Христов». Через новое толкование пророческих речений древности понятие «Дня Господня», конечно, переосмысляется, когда Бог говорит с нами в современности. Таким образом, ветхие слова Библии становятся для нас Словом Божиим через так называемую актуализацию апостолами и церковью этой пророческой вести. Высота служения апостола как служителя Божия и служителя Христова предъявляет и ему, апостолу, высокие требования, если он не желает быть совиновным в отклонении его Евангелия. Конечно, когда проповедуется Евангелие, то виновник его отклонения – люди. Но вот каждый проповедник может тоже быть виновным в таком отклонении. И поэтому Павел перечисляет, а это тоже Слово Божие, все вот свои обстоятельства служения, невзгоды и добродетели, все это для совести каждого проповедника и мирянина тоже, предлагается как зеркало. Это зеркало совести. Оно имело и имеет тем большее значение, что история церкви и сегодняшняя наша ситуация учат нас, какие поводы для соблазна, для нарекания часто давали и дают и служители церкви, и вообще все христиане. Так что для многих принятие вести Божией было и остается затрудненным или даже вообще невозможным. Поэтому нам следует такое большое внимание уделять вот этим словам апостола Павла в 6 главе, перечислением того, каким должен быть служитель примирения, то есть проповедник Евангелия, каким должен быть всякий христианин. На этом мы сегодня завершаем нашу с вами 48-ю беседу на тему послания апостола Павла. Желаю вам всем благодати Божией. До следующей нашей встречи в эфире.
Дорогие братья и сестры, все циклы бесед архимандрита Инария Ивлеева по Священному Писанию Нового Завета вы найдете на сервисе подкастов «Радио Град Петров». Сайт радио grad-petrov.ru, раздел «Подкасты».
Вы слушали передачу из цикла «Беседы о посланиях апостола Павла». У нашего микрофона был российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоануарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего радио и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Станислава, Антонины, Людмилы, Сергея, Татьяны, Ирины, Дениса, Александра, Владимира, Ларисы, Юлии, Николая, Татьяны, Натальи, Анны, Игоря, Александра, Надежды, Ирины, Лидии, Александра, Елены, Татьяны, Марины, Нины, Константина, Алексея, Сергея.